Вера – это не просто нечто такое абстрактное. Вера – это не нечто такое, что может сосуществовать вместе с нами на протяжении нашей жизни и совершенно не изменять эту саму жизнь. Но великая истина Священного Писания как раз и заключается в том, что вера изменяет жизнь человека. Подвиг этих людей, подвиг тех людей, которые описаны в 11 главе, тех людей, которых сегодня мы называем героями веры, еще и еще раз доказывают эту великую истину. Я не знаю, какие подвиги совершаем мы с вами в нашей жизни. Возможно, самый большой подвиг, который мы можем сделать, мы повторяем неделю за неделей, приезжая в церковь, участвуя в богослужении. Конечно, если в это же самое время проходит матч чемпионата мира по футболу, то это воистину великий подвиг. Возможно, для кого-то спеть несколько песен прославления и после этого не заснуть на проповеди – это тоже большая духовная победа. Но я хотел бы, чтобы сейчас мы с вами прочитали тот текст, который говорит всем нам о том, что на самом деле в нашей с вами жизни должна совершить вера. Текст этот записан в 12 главе послания к евреям. Как вы сами понимаете, 12 глава идет сразу после 11 главы, той главы, из которой мы уже читали некоторые тексты, той главы, в которой идет перечень, вот этот вот список великих людей, людей, в жизни которых большую роль сыграла именно вера. И вот автор этого послания, которым, видимо, был апостол Павел, делает некоторый вывод из всего вышесказанного. Я прочитаю первые два стиха 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия». Аминь. Я думаю, что этот текст многим из нас хорошо знаком. И этот текст еще раз говорит всем нам то, что вера призвана изменять человеческую жизнь. И, конечно же, нам с вами очень важно правильно использовать те возможности, которые дает нам вера. А что это за возможности? Какие такие действия вера может и должна произвести в жизни каждого из нас? Этот текст отвечает нам на этот вопрос, и в нем мы можем выделить, по крайней мере, три таких возможности, три действия веры, которые она должна произвести в моей жизни, в жизни каждого, кто здесь присутствует. Первое. Вера позволяет нам избавиться от греха. И мы с вами читаем: «Посему свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». В этом тексте используются сравнения, очень часто употребляемые на страницах Священного Писания, по крайней мере, 6 раз оно там используется, сравнение с спортсменом, с марафонцем, который бежит длинную дистанцию. И слово «поприще», которое мы в этом стихе встречаем, оно как раз и означает тот путь, который должен преодолеть спортсмен. И вот каждый христианин сравнивается с таким спортсменом. И если мы с вами бежим на эту длинную дистанцию, участвуем в марафоне, то, конечно же, мы должны бы с вами быть заинтересованы в том, чтобы мы хорошо прошли эту дистанцию, чтобы мы финишировали и победили в этом соревновании. И для этого спортсмену ничего не должно мешать. Спортсмен должен быть правильно экипирован. Если это действительно бегун, то вряд ли ему понадобится шлем для игры в регби. Вряд ли ему понадобятся коньки и клюшка. Это будет ему только мешать. Но если это человек, который бежит, напротив, он должен избавиться от всего этого. И мы знаем с вами, что в древности люди вообще без какой-либо одежды участвовали в соревнованиях, чтобы никак не стеснять свои движения. Когда спортсмен выходил на беговую дорожку, он снимал с себя одежду и бежал. И нечто подобное должно произойти в жизни каждого из нас, только, естественно, произойти с духовной точки зрения. Альпинист, который забирается на высокую вершину, должен с собой взять только самое необходимое, только самое главное. И только в этом случае он сможет покорить ее. Есть такие вершины, на которые человек может забраться только в том случае, если все, что с ним будет, это его экипировка. Только то, что необходимо для того, чтобы дальше и дальше забираться вверх. К сожалению, многие христиане похожи на альпинистов, которые не забыли взять с собой в восхождение холодильник с продуктами, телевизор, любимое кресло. И, конечно, все это может быть и неплохо, было бы с собой там иметь наверху, было бы комфортнее. Но проблема заключается в том, что все эти вещи будут тянуть его вниз, а ему нужно подниматься наверх. И если этот человек действительно хочет достичь этой вершины, если он хочет забраться туда, то он должен будет оставить все то, что ему не нужно. Оставить внизу и двигаться дальше только с собственной экипировкой, и все. Дорогие друзья, этот текст говорит о том, что мы должны избавиться от греха запинающего, от греха, который путается у нас между ногами и заставляет нас спотыкаться. Мы должны оставить грех. Но как мы можем это сделать? Мы можем очень долго бороться с грехом, мы можем очень много прилагать усилий для того, чтобы пытаться его победить. Но все это будет, возможно, бесполезно, потому что только истинная живая вера, только вера в Сына Божьего, который пришел на эту землю, который пострадал за каждого грешника, который умер и воскрес за него, вера в Иисуса Христа, который уже на Голгофском кресте победил грех, с которым мы боремся, может позволить нам просто взять и оставить его. Взять и оставить любой грех. Я не знаю, как это происходит. И никто этого не знает. Это выше человеческого разума, но это действительно так. Вера позволяет нам избавиться от греха. Второе, о чем повествует нам этот текст, второе действие веры. Вера дает нам силы терпеть и двигаться дальше. Конечно, проходить такую дистанцию очень сложно. Очень трудно. И спортсмен, участвующий в марафоне, устает не тогда, когда он подбегает к самому финишу, и даже не в середине пути. Этот человек может устать даже в его начале. Совсем недавно довелось мне совершать пробежку по стадиону. Никакой физкультуры у меня уже давно нету. И бегаю я только в том случае, если куда-то очень сильно опаздываю. Поэтому, пробежав два круга по стадиону, я понял удивительную вещь. Какое же это счастье, что я не марафонец, что мне не нужно бежать 40 километров. Как же замечательно, что я могу вообще выбирать, бежать мне или не бежать. Если бежать, сколько мне бежать. Я могу в любой момент остановиться и отдохнуть. Но у каждого из нас есть та дистанция, которую мы должны преодолеть. Мы должны преодолеть эту дистанцию, и мы не можем свернуть куда-то, мы не можем как-то сократить путь. Мы не можем остановиться и отдохнуть. Мы должны двигаться только вперед. Это наш духовный забег, духовный марафон. Очень многие молодые люди в самом начале своего пути, пробежав вот эти самые два круга, говорят: это слишком сложно для меня. Я не хочу бежать дальше. Но вера, живая вера, действенная вера, которая в нашей жизни совершает великие дела, способны дать нам силы терпеть и двигаться дальше. Терпеть и двигаться дальше. И я знаю историю такую, слышал, очень интересную. Мне она очень хорошо запомнилась. На мой взгляд, она замечательно иллюстрирует сущность всех тех трудностей и препятствий, с которыми мы сталкиваемся на своем пути. История этого человека, который попал в кораблекрушение, и, как это обычно водится в таких ситуациях, попал на необитаемый остров. Он долго молился и кричал Богу, чтобы Бог послал ему корабль, который бы приплыл за ним и отвез его домой. Он очень долго молился, никакой корабль за ним не плыл. Тогда он решил: ладно, хорошо, Я соберу все вещи, которые остались после этого кораблекрушения, и постараюсь как-то устроить свою жизнь на этом острове. Он собрал все то, что он смог найти, какие-то полезные вещи, построил хижину и стал жить на этом острове. Но в один прекрасный день началась гроза, и молния ударила прямо в эту самую хижину, которую он построил, и все те вещи, которые он собрал, сгорели. И вот этот человек смотрит на этот полыхающий костер и спрашивает Богу: как же так? Какая же это великая несправедливость, Бог? Во-первых, я потерпел кораблекрушение. Во-вторых, я попал на этот необитаемый остров. Ну и в-третьих, ты посылаешь эту грозу, которая уничтожает все, что у меня осталось. Ну это же ужасно, это несправедливо. Он очень бурно выражал эти мысли, и в конце концов он в абсолютном бессилии, в абсолютной безнадежности упал и уснул. На следующее утро он просыпается и видит, что рядом с этим островом стоит корабль, и к нему навстречу плывет шлюпка. Он побежал навстречу, и, конечно же, те люди, которые там находились, его взяли на корабль, и этот корабль доставил его домой. И вот он спрашивает у капитана этого корабля: ну скажите, как такое могло произойти? Как вы узнали, что я нахожусь на этом острове и приплыли за мной? И капитан ему отвечает: очень просто. Вы разожгли сигнальный костер, мы поняли, что человек попал в беду, и приплыли за вами. Очень часто в нашей жизни мы видим нашу полыхающую горящую хижину, как огонь уничтожает все то, что мы накопили, как наши самые ничтожные планы, и те рушатся. Но вера позволяет нам смотреть дальше и видеть гораздо больше. Вера позволяет нам видеть тот корабль, который уже сейчас плывет навстречу к нам. И эти трудности, эти испытания, которые мы встречаем на нашем пути, все испытания, которые мы должны просто перетерпеть, они в конечном итоге служат для нашей же собственной пользы. И даже тогда, когда на этой дистанции, которую мы бежим, у нас кончаются силы, даже тогда, когда, кажется, не остается никакой надежды, и вот-вот мы уже упадем, и никто нас не поднимет, вера. Вера в то, что Бог будет с нами, в том, что Он поможет нам добежать до финишной черты и победить в этом соревновании, заставляет нас бежать вперед, терпеть, превозмогать свою усталость и все равно бежать. Вера дает нам силы терпеть и двигаться дальше. И, наконец, третье, что мы видим в этом тексте. Вера дает нам возможность смотреть на Христа и учиться у Него. Мы читаем, что мы призваны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Вера позволяет нам видеть нашим духовным взором Иисуса Христа и учиться у Него. Этот текст, второй стих, мы видим с вами, что он представляет из себя деепричастный оборот. И это означает то, что та истина, которая в нем заключена, имеет непосредственное отношение к первым двум пунктам, о которых мы сказали. Нам несравненно легче будет побеждать и оставлять любой грех, если мы будем смотреть на Христа и учиться у Него. Нам гораздо легче будет терпеть и двигаться дальше на нашей дистанции, если мы будем смотреть на Христа. И у Него действительно есть чему учиться. В этом тексте Он назван начальником и совершителем веры. Если мы будем с вами смотреть другие переводы, мы увидим, что это может переводиться несколько иначе. Начальник – это зачинатель, начинатель. Тот, кто сделал первый шаг, тот, кто положил начало. Но Иисус Христос, Он не только положил начало, Он еще и совершитель веры. Он тот, кто прошел эту дистанцию от начала и до самого конца. Начальник и совершитель веры Иисус. У Него действительно стоит учиться. И если в 11 главе послания к евреям приведены многочисленные люди, мы их называем герои веры, то Иисус Христос – это всем героям герой. И у него нужно учиться в первую очередь. И вторая часть этого стиха, она тоже может переводиться несколько иначе, и совершенно не факт то, что наш синодальный перевод наилучшим образом смог донести до нас ту истину, которая в нем заключается. И, скорее всего, суть того, что здесь сказано, заключается в следующем. У Иисуса Христа была цель, к которой Он стремился. И для достижения этой цели Он оказался посрамлен. Для достижения этой цели он пренебрег посрамление, он претерпел крест ради прилежавшей ему радости. И в конечном итоге он достиг своей цели, и он воссел одесную престола Божьего. И точно так же мы с вами, двигаясь по нашему пути, совершая наш духовный забег, должны смотреть на Иисуса, который является нашей целью, на то, как он достигал своей цели. И мы должны двигаться вперед, и мы должны учиться у Него, поступать так же, как поступал Иисус Христос. Задавать себе вопрос, как бы поступил Иисус Христос на моем месте, в моей ситуации. Я хотел бы прочитать маленький отрывок из книги, которую написала замечательная христианская писательница Лети Кауман. Она написала такие слова. «Не просите у Бога спокойной жизни». Просите о том, чтобы быть мужественными. Не просите труда, равного силам вашим, просите силы, соответствующие вашему труду. Тогда исполнение вашего труда не будет чудом, но вы сами окажетесь чудом. Жизнь беспечная и не ведет ввысь, но тянет к низу. Небеса всегда находятся над нашей головой, и мы должны обращать наши взоры вверх по направлению к ним». Вы не получите великого мягким путем, проложенным через зеленые луга, но только тогда, когда сами будете посланы собственными руками, тяжелым трудом прорубать себе дорогу. Собираетесь ли вы достичь великолепия горных вершин, спрашивает этот автор. Герои веры, о которых повествует нам послание к евреям, которых мы читаем на страницах Священного Писания, эти люди прошли свой жизненный путь не по ковровой дорожке. Эти люди бежали не по полевым цветам. Их жизнь была ознаменована теми событиями, которые я не пожелаю ни себе, ни кому бы то ни было еще. Но вместе с этими людьми была их вера. И эта вера позволила им превозмочь все, что случилось в их жизни, и, преодолев эту дистанцию, оказаться победителями. У нас есть еще и примеры Иисуса Христа, и поэтому нам гораздо легче. Я хотел бы пожелать всем нам, пожелать себе и каждому, кто здесь присутствует, чтобы мы имели эту действенную, живую веру. Ту веру, которая позволила бы нам избавиться от всякого греха, которая позволила бы нам терпеть и дальше продвигаться вперед по нашему пути. Ту веру, которая научила бы нас смотреть на Иисуса Христа, видеть Его и учиться у Него. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы достойно совершили свой жизненный путь, чтобы мы достойно пробежали эту дистанцию и чтобы мы финишировали победителями.